Отец неба и земли, великий всемогущий Творец, мы благодарны Тебе за праздники радости, за эти дни, в которых мы приходим к престолу Твоей благодати и приносим эти жертвы, благоугодные Тебе. И я прошу в это святое время, сделай просто изменения внутри нас, и пусть придет действительно свобода и абсолютная радость внутри нас. Не навязанная, не натянутая, Боже, а вот именно радость от Тебя. Я прошу Тебя, Боже Святой, сегодня у многих из нас есть какие-то просьбы насущные и наболевшие. Я молю Тебя сверхъестественно, Боже. Мы сегодня входим в Твою суккот, в Твою кущу, Боже, в это ветхое жилище, где Ты очень близок, Боже. И поэтому мы просим Тебя сегодня, Боже, прикоснись к нам, и помоги нам решить эти проблемы насущные, тяжелые, легкие, какие бы они ни были. Боже, я молю Тебя сегодня, сделай это абсолютное чудо. Чудо в наших глазах, в Твоих глазах, это абсолютная отцовская любовь. И пусть эта Твоя отцовская любовь сегодня течет в нашем вебинаре, Боже, в нашем служении, чтобы мы могли легко и просто сегодня пообщаться, радоваться и наслаждаться Твоим Словом. За все Тебе, Боже Святой, честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем дружно Амен. Итак, смотрите. Суккот. Есть еще русское слово такое, да? Только с одним «к» и без буквы «т». Ее часто применяли и не знали даже, что означает это слово. А суккот – это шалаш. И если мы посмотрим с вами, ну, чисто исторически, как же все-таки наш народ выходил из Египта, и жил ли он действительно вот в таком вот, вот в таком шалаше? По крайней мере, сколько мне приходилось видеть этих шалашей, их юрт в различных музеях, да, они все кожаные. И внутри их очень комфортно и удобно. Понятное дело, не сравнить с каменным домом, с кирпичным домом, где все комфортно, где все удобно, подведена вода и прочее. Но тем не менее, это не та сука, это не тот шалаш, который мы строим в Суккот. А это вот такое кожаное жилье. И тогда напрашивается вопрос. Если наши предки, мы же говорим, что таки все-таки это память о том, когда мы выходили из Египта, и мы жили в этих вот ветхих шалашах. Жили в кожаных, а вот такие, знаете, палатки такие были, которые собирались и убирались. И за время празднования Суккота, то, что мы, по крайней мере, с вами читаем в книге Левит, то, что давал Моше, и то, что было в пустыне, и то, что было позже, праздник Суккот трансформировался. И он менялся. Одно дело, когда это было в пустыне, другое дело, когда перешли через Иордан, и третий Суккот, абсолютно другой уже, по своей форме, по своей многогранности, был уже, когда построили храм. И еще один Суккот, который мы с вами видим во времена Иешуа. И это тоже уже совершенно другая схема, структура. Поэтому традиций очень много в этот Суккот. И он действительно очень многогранен. Вот мне недавно написали вопрос, а я так и не ответил. Потому что даже не знаю, как в двух словах, в трех словах описать многогранность всего Суккота, чтобы объяснить. Меня просто спросили, хорошо, это память выхода евреев из Египта. Что еще там есть? Мы считали, что это время, когда приносили все плоды. Праздник плодородия, так, по крайней мере, в церквях его называют. Это так? Или есть еще какая-то часть? Конечно. Очень многогранен. Итак, первое, что мы с вами видим, Это то, что нас окружает время. Если мы с вами пойдем в Исход, по-моему, в 11 главу или в 17, сейчас посмотрим быстренько, то там описывается, нет, не 17-е. Тоже не то. Помните, где написано о том, что первый месяц это будет у вас, и дальше описывается праздник Песах, Пасха. И праздник Пасха является у нас отсчетом месяцев. Месяцев. Не могу найти, не могу поднять ногу, не ногу, а ногу. Не могу найти, где это же было. Ну хорошо, ладно. И вы мне, я думаю, на слово поверите. Время отсчета. И Соломон тоже говорит, вот время умирать, время рождаться и так далее. То есть время.
А, Исход 12.
Все-таки 12, да? Ага. А я на 13 был. Спасибо. Вот оно, что такое. Исход 12. И упрекали Мирьям, Арон за жену. Нет, не то это. Помните. А, это я числа открыл. Исход 12. Это Левит. Исход 12. Точно. Спасибо, Гал.
Вот. 14 стих.
Исход 12. И сказал Господь Моше и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей, вот этот самый месяц, то есть Нисан, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами. И я долгое время никак не мог понять, если у нас Новый год в сентябре или в октябре, по-разному выпадает, то почему здесь написано, что Новый год у нас начинается весной? А само Писание за себя говорит, месяц сей да будет у вас началом месяцев, а не годов. А Тишри начало годов. Итак, в году 12 месяцев. И да будет вам сей день памятен, празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное. Окей. Я не совсем это хотел. Я имел в виду, вот смотрите, что начинается отсчет месяцев. В году 12 месяцев. И начинается отсчет месяцев. Отсчет доходит до 7 месяца. И в 7 месяц, в Тишри, начинается праздник Йом-Труа, День Трубления. Или как сегодня его уже называют, Рош-Ашана. Помните, я вам в самом начале говорил о том, что он трансформируется в праздник. Как-то потихонечку вот так вот добавляются какие-то традиции и прочее. Вот видите, вот это название, допустим, Рош-Ашана. Это уже чисто традиционное название. Библейское название Йом Труа, День Труб. И мы с вами сегодня находимся в 5-м дне Суккота. И если человек не прошел Рош-Ашана и Йом Кипур, то он никогда в жизни не поймет, что значит праздник Суккот. Он его пережить даже не сможет. Смотрите, мы отсчитываем от Пасхи 6 месяцев, и 7 месяц Йом-Труа, праздник труб, который тревожит нас к тому, чтобы мы приблизились к Творцу, к тому, чтобы мы покаялись, чтобы мы обратили внимание на свою жизнь. 7 месяц наступил, все, шаббат. И от этого 7 месяца, ну, потом 10 дней трепета, а потом Йом-Кипур, ставится печать, и после него появляется великая радость. Почему? Потому что я записан в книгу жизни, и потому что у меня есть надежда на то, что этот следующий год, слышите, надежда умирает всегда последней. Если я правильно прошел вот эти два праздника, а праздники Господни, они только для того и даны, чтобы для того, чтобы потревожить нас, сотрясти нас. Вот в этот праздник берется четыре растения. Каждое из этих растений – это разновидности характера любви. Допустим, там есть ивушка. Ивушка зеленая, над рекой склоненная. В ивушке нет ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Ну, цвет есть, конечно. То есть, есть, конечно, такие люди, ну, которые как бы ну, пустые вот такие. А в большинстве своем, наверное, 98%, в каждом человеке есть что-то удивительное. Но есть действительно люди, с которых ну, вот, ничего не вышибешь. Им только можно помочь и все. И вот ты им все время помогаешь. Вы встречались с такими, да? Вот которым нужно все время помогать. И они сами по себе, ну как бы никакие. И вот это вот ивушка. Есть другие. Это мир. Тот, у которого запах, вкусовые качества есть, ну, а запаха никакого нет. То есть это люди, которые читают Тору, и у них есть какие-то добрые дела, ну, это все больше на религиозной основе. Есть цитрусовый, отрок, который является красивым, вкусным и запах потрясающий. Вот, например, если бы мы с вами вот через интернет, и мы запаха никакого не чувствуем. Но от каждого человека, у каждого человека есть свой специфический запах. Это у всех буквально так. И есть у некоторых такой запах, что просто находиться рядом невозможно. Поэтому таким людям, естественно, нужно душ принимать можно 3-4 раза в день, пользоваться какими-то дезодорантами и прочее, для того, чтобы остальным людям хоть была какая-то возможность рядом находиться. Так вот, этрог – это тот, у которого потрясающий внутренний запах. Об этом послание к Галатам говорит. Вот он, плод, долготерпение, любовь там, и так далее. Там много всего, я сейчас не помню уже. Но и 1 Коринфянам 13 глава говорит о том, что ты кимвал звучащий, если ты любви не имеешь. А дальше начинается любовь детализироваться. Но любовь – это плод, который должен появиться в нашей жизни. И вот этот вот плод, этрог, в нем есть все. И естественно мы понимаем, что это Иешуа. И когда мы берем все вот эти четыре растения, что мы делаем? Мы их просто вот так сотрясаем. А потом приводим ее к этрогу. Сотрясаем на север, сотрясаем на юг, сотрясаем на запад, на восток. То есть мы встряхиваем, чтобы пробудился народ. Еще одна грань этого праздника. Ну и казалось бы, ну потрясли, поговорили и разошлись, дело в кучу. А я вам хочу привести свидетельство о том, что это работает. Почему? Потому что это написано там. И когда мы делаем то, что написано, оно обязательно начинает... Это от Бога. В прошлом году у нас был такой большой, огромный немец. И у него был большой конфликт с его шефом на работе. И вот он пришел, говорит, вообще никакой у меня радости нет в этот Суккот. Но вот пришел, потому что пришел. Еще и пришел в черной какой-то рубашке, в черных штанах. Ну, в общем, траур, как будто на похороны пришел. Но мы быстренько на него талит одели, белую кипу, как-то посвежел немножечко. Вот он потряс, и я ему сказал, ты всю неделю бери это растение и просто сотрясай. Сотрясай и говори, отдай во имя Иешуа Мессии, моего начальника для Господа. И что вы думаете? Последний день он приходит на работу, подходит к нему начальник и попросил у него прощения. И они просто стали друзьями после этого. как-то вот так все это работает. Еще одна из граней Суккота. Мы, люди, такие все разные, с разными характерами, с разным подходом к Богу, с разными запахами, с разными вкусовыми качествами, с разными плодами. У некоторых вообще никаких плодов. Так и не произошло. А в одно ухо входит, в другое ухо выходит. Но когда мы таки все-таки прошли эти два праздника и входим в Суккот, у нас есть надежда, большая надежда, на то, что в этом году все будет по-другому. Потому что я вошел в этот год, и я выхожу в эту Сукку. А Сукка, сегодняшняя Сукка, это такие листочки, веточки. И когда ты заходишь в нее, она вот так аж шатается. Но там нужно жить. И вот представьте себе, если у вас конфликт с вашим супругом или с вашей супругой. И вы говорите так потихонечку. Почему? Потому что все открыто. Вся ваша жизнь на ладони. И рядом соседи, конечно же, все это услышат. Поэтому старайтесь говорить потихонечку. Потихонечку перед Богом. В этот праздник вообще нельзя ссориться. В этот праздник вообще нельзя делать малейшую манипуляцию к тому, чтобы человек сам по себе, ну, как-то расстроился, испортить ему настроение и прочее. И все это прекрасно понимают и изо всех сил стараются, держат себя, чтобы не обидеть кого-то. Держат себя, чтобы не дать кому-то повод для того, чтобы человек приткнулся. Это каждый день нужно делать. Но это время, которое Бог отделил. Помните, этот месяц у вас будет первым в начале, а этот седьмой. Седьмой, то есть полнота наступает. И в этой полноте мы входим в вот то, чего достигли. А дальше наступает восьмой день. А восьмой день это будет праздник Симхат Тора, радости Торы, радости и веселья. А теперь давайте посмотрим, что же делал Иешуа в этот удивительный праздник. Седьмая глава Иоанна. Или Йоханана. Ученики обращаются к Иешуа и говорят: ну, ты как, вообще собираешься в храм идти или нет? Помните, мы с вами говорили, во времена храма праздник Суккот встречался совсем по-другому. То есть это был жертвенник, на котором ходили, шли тысячи и тысячи людей и лили туда воду. Майн, майн, весосон. Вода на иврите майн. А небеса, небо, шеба, шамайн. То есть, смотрите, в русском языке небо. Ну, небо, оно и небо. На иврите это шеба, шамайн, майн. То есть, небо, состоящее из воды. Шеба, шамайн. Там тебе и шалом внутри стоит. Тут тебе и шаббат стоит, и майн, сосон, вода. В этот праздник всегда просят воду. Помните, пророк Исаия говорит о том, что я дам вам воду поздние, поздние и ранние будет. Поздние и ранние дожди будут. То, например, в этом году в Израиле в Рош ха-Шана был дождь, и в Йом-Кипур был дождь. Это потому что молятся и просят. Дождь необходим в той стране, где нет большой, огромной реки Волга. А я не знаю, какая у вас там река в этом, в Гродно, но какая-то тоже есть. Я помню, купался я там. Грязненькая такая, но река. Вот. И для того, чтобы полить и оросить, ну, нужен дождь. Поэтому в седьмой месяц, оказалось бы, зачем нужен дождь, если уже весь урожай собрали? Дело в том, что урожай собирали до Пейсаха. То есть до 12 месяца. Итак, спрашивают его ученики, ты идешь или нет? Ну и Иешуа сказал им, 6 стих, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Окей. Он им говорит, смотрите, мое время еще не настало праздновать Суккот, а для вас всегда время. То есть, оказывается, для нас всегда время праздновать Суккот, а для него его время еще не настало. А потом мы дальше с вами смотрим. Все они идут в храм, начинается 8 стих, вы пойдете на праздник сей, я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Почему не исполнилось? Потому что должно исполниться пророчество, которое должно дать нам что-то особенное, через которое мы будем жить и жить с избытком, и в котором будет, как из чрева, как потоки воды из чрева вашего будет течь потоки вод. Но когда пришли братья его, 10 стих, тогда и он пришел на праздник не явно, но как бы тайно, чтобы не видели его. Иудеи же искали его на празднике и говорили, да где он? Все его знают. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но он обольщает народ. Разное говорили, как и сегодня. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь прушин и садуки. Но в половине уже праздника Иешуа вошел в храм и учил. Половина праздника – это какое число? Если 15-го началось, и всего 8 дней должно идти. 4 дня, значит, прошло. 15 плюс 4 – 19-е. Где-то 19-е, 20-е число, примерно там, где мы находимся сегодня. Мы находимся в самой середине праздника, и середина – это мита, и середина, она всегда, вот смотрите, мы чего-то начинаем, доходим до середины, и потом дальше либо поднимаемся вверх, либо опускаемся. То есть это очень важный момент. Иешуа входит в самую середину праздника и начинает учить. Если вы посмотрите в храм, то там было такое место, где постоянно происходило учение во время праздника. Когда все происходили, помните, Иешуа там зашел, притвор Соломонов он назывался. Он вошел туда и там учил. И примерно то же самое происходит и сейчас. То есть люди, допустим, возле стены плача собираются, и там внутри есть такие лабиринты. И люди собираются по 5, по 10, по 15 человек. И где-то тут один проповедник сидит там. И учат все. Кто-то слушает, кто-то задает вопросы, идут какие-то дискуты. Я не знаю, но это где-то похоже вот на наш вебинар, когда я задаю вопросы, там кто-то отвечает, кто-то не отвечает и так далее. Но это очень интересно посмотреть. Я, например, несколько раз смотрел, шел репортаж со стены плача или с западной стены. И там просто группы вот так вот людей собираются, их огромное просто, я не знаю сколько тысяч. Но не десятки, а сотни тысяч, это точно. Потому что яблоку упасть негде. И везде один проповедник такой харизматичный, другой спокойно по нотам так раскладывает. Я хочу вам нарисовать эту картину, как это вообще там происходило. То есть он не вошел на какое-то возвышение, и там кафедра стояла, и он начал проповедовать. Вот эти вот группки небольшие людей, и они там проповедуют. И, безусловно, Иешуа подходит только к фарисеям. Потому что они его принимали, потому что он был из их среды. А саддукеям они его вообще не принимали, и они не верили в воскресение из мертвых, у них там свои были. И Иешуа проповедовал вообще только в фарисейских синагогах. То есть это была его среда. Это так, чтобы нам более понятно было, потому что нам очень часто говорят, вот, не будь как фарисей. Фарисеи очень интересные ребята были. Исаия говорит о них, они каждый день ищут меня. И ищут судов правды моей. Как бы народ. ищущие Бога. И они ищут судов правды. То есть это вообще серьезные ребята были. А то, что у них были перегибы, так у нас тут у всех своих хватает. Итак, Иешуа подходит к одной из групп. Вот таких, я не знаю, сколько там человек было. И начинает учить. Но в половине уже праздника вошел Иешуа в храм и учил. И дивились прушим, говоря, как он знает Писание, а ведь не учился. То есть он не заканчивал специальной школы. А Иешуа отвечает им, сказал, смотрите, ребята, мое учение, это вообще не мое учение, но пославшего меня. А кто ж тебя тогда послал, если ты так глубоко... Интересно, вы знаете, было время, да, когда Божье Слово проповедовалось. Я чуть-чуть прихватил это время. Когда человек заходил на кафедру, и у него сразу голос менялся. И он начинал. Отпроповедовался, спустился вниз, опять нормальный мужик, опять разговаривает. С интонацией, где надо смеется, где надо улыбается, где надо серьезный. То есть есть мимика какая-то, есть динамика какая-то в голосе. То есть живое общение. И вот этого живого слова как раз и не хватало так на тот момент в Израиле. Именно живого, глубокого и живого слова. Нигде, вы знаете, можно говорить такими словами, кто ничего не поймет. Человек, который много знает, может бросить просто какую-то фразу, за которой стоит целое бездна учения. И понятное дело, человек, который не владеет Писанием, он ничего не поймет. Так вот, когда Иешуа проповедовал, понимали все, но понимали те, которые хотели понимать. А те, которые хотели найти что-то в его проповедях, в его учениях, такие они и находили это. Что сегодня и продолжается. То же самое. Иешуа отвечал им и сказал, мое учение не мое, но пославшего меня. И мы понимаем теперь, что всякое слово, которое приходит от Творца, оно должно быть простое, ясное и доступное для любого человека. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моше Тору, и никто из вас не поступает по Торе? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, да небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Чего ты взял? А Иешуа, продолжая речь, сказал им, одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моше дал вам обрезание, хотя оно не от Моше, но от отцов. А в шаббат вы обрезываете человека. Если в шаббат принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моше, не меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из иерусалимцев говорили, не тот ли это, которого ищут убить? А вот он говорит явно, и ничего не говорят ему, не удостоверились ли начальники, что он подлинно Машиах. Но мы знаем его, откуда он. Машиах же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иешуа возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя». Но истина, пославший меня, которую вы не знаете, я знаю его, потому что я от него. И он послал меня. Смотрите, это середина праздника Суккот. Искали схватить его, но никто не заложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Господь не дал. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Машиах, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько вот этот сделал? И услышали Прушим такие толки о нем в народе, и послали Прушим и первосвященники служителей схватить его. Иешуа же сказал им, Еще недолго быть мне с вами, и пойду пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. Где буду я, туда вы не можете прийти. При всем иудеи говорили между собой, когда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в эллинские рассеяния, учить эллинов, язычников, то есть. Что значит сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. 37 стих. То была середина праздника. 37 стих. Последний день праздника. То есть ровно 4 дня или 3 дня он учит в храме. И там происходит определенный диалог. Я даже не могу сказать, что это ссора. Вот смотрите, праздник Суккот. Ссориться нельзя. Праздник Суккот. Провоцировать людей нельзя на какие-то конфликты. А Иешуа провоцирует. И делает он это очень мудро. Для того, чтобы исполнилось пророчество. 37 стих. В последний же великий день праздника стал я Иешуа и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано из Писания, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен. Итак, смотрите, 37 стих. Хазину, последний день праздника, весь Израиль поет хазину, помните, Цур Иешуа Тейну, скала нашего спасения, и в этот момент они льют воду, и идет вот эта песня «Цур Иешуа Цейну Майн Майн Весасон». С одной стороны, люди несут воду, с другой стороны, виноградный сок. Помните, когда Иешуа был распят, то вода превратилась в кровь, и она текла на жертвенник. Исполняется пророчество праздника Суккот. Еще одно пророчество, которое необходимо было исполнить. В момент праздника песни «Хазину» исполняется пророчество смерть и воскресение Иешуа. Дальше. О чем он здесь говорит? Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, который имели принять в него верующие, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа не был прославлен. Многие из народа, услышав сие слова, говорили, точно пророк. О каком духе? Какие реки живой воды? Что это вообще такое? Помните, когда мы начинаем с вами читать 1 Коринфянам, где говорится о крещении Духа Святом, о дарах Духа Святого и так далее. Вот оно, это место. То есть после того, как только он должен был прославиться, то есть воскреснуть, вознестись на небеса, и оттуда в Деяниях, в первой главе написано, что они сидели и ждали все. А чего они ждали? Они ждали исполнения вот этого места, когда у них из чрева потекут реки живой воды. Поэтому все верующие, помните, что произошло в праздник Шавуот. Вдруг потекли эти реки живой воды, люди заговорили на иных языках, как Дух давал провещевать. То есть, если человек проходит праздник Суккот вместе с Иешуа, обязательно должно произойти это чудо. Я понимаю, что это чудо праздника Шавуота, но тем не менее, пророчество произошло в праздник Суккот. Он говорит, вот, кто уверует в меня, его будут сопровождать вот такие знамения. Потекут реки воды живой из него. Слова, которые он не знает. Сие сказал он о духе, который имели принять верующие в него. Только верующие в нее. Другие этого духа принять не могут. Ибо еще не было на них Духа Святого. Потому что Иешуа еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, точно пророк. Другие говорили, это Машиах. А иные говорили, разве из Галилеи Машиах придет? Не сказано ли в Писании, что Машиах придет от семени Давидова из Бетлехема, из дома хлеба, из того места, откуда и был Давид? И так произошло о нем распря в народе. Слышите? Праздник Суккот. Нельзя ссориться, но это происходит в последний день праздника. Некоторые из них хотели схватить его, вообще уже забыли, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и они сказали им: «Для чего вы не привели его?» А служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Прошим сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» Вопрос. Но этот народ невежда в законе, проклят он. И в ответ на их фразу говорит Никодим, а он был как раз из начальников. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи одним из них, говорит: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На что сказали ему: «А ты сам поди из Галилеи, рассмотришь и увидишь, что ты из Галилеи не приходит пророк». Смотрите, дальше фраза: «И разошлись все по домам». Что это за день? Здесь описывается последний день праздника Суккот. Последний день праздника Суккот и начинается Шмитни Ацерет, то есть Симхат Тора праздник. Все пошли после того, как они практически круглые сутки, целую неделю там находились в храме, все пошли по домам отдохнуть. А утром рано все снова собирались для того, чтобы со свитками Торы начать радоваться, веселиться и так далее. 53 стих. «И разошлись все по домам. А Иешуа пошел на гору Ильонскую. А утром опять пришел в храм. И весь народ шел к нему, он сел и учил их». Смотрите, что делает Иешуа. Иешуа не спит всю ночь. С седьмого дня на восьмой день. Традиция в иудаизме, которая сложилась, я не знаю, сколько ей тысяч лет, но сложилась. С седьмого на восьмой день не спать, а всю ночь изучать Тору. Всю ночь молиться, общаться, разговаривать и так далее. Этим заканчивается праздник Суккот, потому что мы заканчиваем чтение Торы и возвращаемся в Берешит, Бытие, и снова начинаем читать с первой главы. И вот смотрите, Иешуа не спит всю ночь, отправляется на гору Елеонскую, молится там всю ночь, общается с Богом, получает от него пророческое слово и возвращается в храм и начинает учить. Он наполнен словом. Тут книжники и Прушим привели к нему женщину, взятую в прелюдеянии, и поставят ее посреди. Смотрите, идет праздник Симхат Тора. Люди радуются, танцуют со свитком Торы. Вдруг группа товарищей приводит женщину, которая была в прелюбодеянии. Во-первых, это серьезный вызов. Вы представляете, такой святой праздник, а она занимается прелюбодеянием. То есть это вообще вызов был. То есть, и скорее всего, она не одна такая была. Там их предостаточно было. Но нашли именно ее. Для чего ее? Чтобы проверить его. Что он скажет на это дело? Симхат Тора. Кругом все танцуют, радуются. Со свитками Торы, я не знаю, вы посмотрите ролики в это время, даже человек, у которого плохое настроение, и то будет удивлен, если он появится на улицах Иерусалима, Хайфы там или еще где-то, может быть только в красных районах, там где наши русские живут, атеисты, у которых 8 марта и так далее, а в основном весь Израиль просто радуется и веселится. Иешуа пришел туда и учит Торе. А тут книжники и фарисеи, то есть Парушим и Саддукеи и фарисеи, привели к нему женщину, взятую и поставили ее посреди. И сказали ему: «Рави, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моше в Торе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Чего тут спрашивать? Если бы это было таким, что, ну, обыденным делом. Вот поймали человека в прелюбодеянии, женщину, да, взяли и побили камнями. Но такого не было в Израиле. Там, помните, когда мы с вами проходили главу, то там говорилось о многих пунктах. Там, по-моему, до 500 пунктов, если не до 1000. Хоть один пункт не сходится, уже никакого побития камнями быть не может. Для того, чтобы человека наказать к смерти, там пунктов миллион. То есть это не так все просто было. Поэтому они приводят к нему и говорят ему, что скажешь, раби, вот нашли женщину в прелюбодеянии. И они все знают, что там этих пунктов очень много. Что ты скажешь? Вот ты сейчас умничаешь, там сидишь в храме, да? А вот реальная ситуация. Вот реальная ситуация, которую вот сейчас нужно решить. Ты учишь Торе, Моше в Торе сказал, побить таких камнями. Дело с концом. Ясно и четко сказано. Что скажешь, раби? Я помню, как-то случай был еще в Ганновере. И мы перед всеми праздниками ходили там на разные пункты, там, где выдавали бесплатные пайки такие. И там всегда наших собиралось очень много. И я ходил, там очередь вот так, человек 200, наверное, 300 стоит. И я прямо так шел, и каждому раз-раз-раз в руки вот так пригласительный давал. Из всей этой кучи, ну, процентов 20-30 все равно на праздник к нам как раз и приходили. Многие после этого оставались, у нас, в общем-то, из этого вообще на только росла. Но раздал я эти пригласительные, и какой-то человек подошел, я вот сейчас не помню, кто это был, и у нас завязался разговор, я ему что-то начал свидетельствовать о Иешуа говорить, и я ему начал говорить о чудесах, об исцелениях, которые я видел, и вдруг в метре от меня, вот буквально вот тут, падает человек, толпа народу стоит. И все прекрасно слышали, что я говорю. Я достаточно громко это говорил специально, чтобы всем было слышно. И вот в этот момент, смотрите, падает человек вот прямо возле меня. Вот так, прям рухнул на пол и все. И все повернулись. И получается, что в самой середине стою я и этот рухнувший. И еще тот, которому я свидетельствовал. А вокруг нас образовался круг. И все стоят и говорят, надо врача вызвать. Он кто-то побежал вызывать врача, а я стою, как каменный. Нет бы помолиться, да? А я стою. И чувствую, что у меня аж голова горит, рубашка горит, брюки горят, все горит, потому что все на меня смотрят. Сотни глаз. Ну, что ты сейчас будешь делать? Что скажешь, Рави? Я опустился на коленки и начал там что-то шепотом молиться. Я вдруг услышал внутри себя. Молись громко, чтобы все слышали. Точно так же, как ты сейчас свидетельствуешь. А я думаю, а вдруг я вот сейчас так помолюсь, да? А вдруг он не встанет? Вот какие-то сомнения в голове. Но это все доли секунды. Это не то, что там долго все это продолжалось. Это буквально секунды. И я начал громко молиться. И у него появился румянец вот здесь, на щеках. Он открыл глаза. Ему стало сел, и все так смотрят. Смотри, что творится. И в это время появляется врач. Он говорит, да нет, все уже, спасибо, я хорошо себя чувствую. Вы знаете, иногда в нашей жизни, точно так же, как у Иешуа, проходят вот то, что мы говорим. Это должны быть не просто слова, это должны быть слова, которые мы в любую секунду можем повторить при любом количестве людей. Это должны быть слова, в которых мы никогда не должны сомневаться. Но мы-то сомневаемся, в том-то все и дело. Потому что сколько раз уже такое было, когда молились, я помню, на инвалидной коляске какое-то служение было в новом поколении. Я молился за эту женщину. Но и она не встала. Я не знал, куда деваться. Я отошел, потом еще раз вернулся. И все это продолжалось, наверное, целый час. а там люди прославления шло и так далее. То есть не всегда, ты же не знаешь, где это будет Божья воля, но молиться-то надо все равно. И иногда у нас приходят вот такие вот сомнения. Иешуа, смотрите, всю ночь не спал, и я уверен, вот на 100% уверен, что он знал о этой ситуации. Он знал, что приведут эту женщину. И он знал, что им нужно ответить. Всю ночь находился в молитве, и Бог показал ему, как ему теперь дальше служить и что дальше делать. И создает эту ситуацию с этой женщиной, женщину, взятую в прелюбодеяние. Она стала после этого, это Мария, самым верным его человеком, который до последнего будет с ним вместе. Даже когда все отвернутся, она будет всегда рядом с ним. И даже когда его распнут, и он скажет: «Лама, лама, самохвани, Боже, почему ты меня оставил?» А она лежала у его ног. Бог дал ему верного человека. Это одно. А для меня это самое главное, смотрите. Да, бывают какие-то внезапные ситуации. Но я почему-то в последнее время стал понимать, что в Писании говорится, не откроет ли Бог пророкам своим. То есть пока не откроет пророкам, не сделает ли он что-нибудь. То есть перед тем, как что-то сделать, если это от Бога, ты 100% уже будешь знать это от Бога. Поэтому стать сосудом, который действительно готов услышать и готов сделать то, что Творец говорит, это великая радость. Дальше он скажет: слушайте, ребята, а кто здесь без греха? Так и бросьте первый камень. Они постояли, бросили камни и ушли. Потому что это было одно из условий этого наказания. Потому что все остальные должны были возложить на нее руки. Потому что были свидетелями всего этого. Итак, мы находимся в празднике Суккот. Мы уже забежали немножечко вперед. Что у нас там, 21.03. Забежали немножечко вперед в праздник Симхат Тора. А мы находимся в самой середине. Время, когда идут только разговоры. Время радости вашей. Время, когда мы понимаем, что мы ветхие люди, и любой ветерок, то болезнь, то еще что-то может сокрушить нас в одну секунду. И мы просто находимся в руках Творца. Поэтому я желаю вам сегодня здоровья духовного, здоровья физического, особых Божьих откровений, пророческих снов. Желаю вам просто, будьте счастливы. Будьте счастливы с вашими детьми, будьте счастливы в ваших общинах, будьте счастливы в ваших семьях. Пусть Бог не спошлет в это время особенное здоровье, духовное и физическое, и пусть тепло и радость будет всегда в нашем сердце. Вот в этот такой удивительный и многогранный праздник. И я думаю, что все скажут аминь.
Аминь.